«Надкушенное яблоко» на 91,2 FM.
Приветствую всех, кто настроен на 91,2 FM. Сегодня гость в программе «Надкушенное яблоко» — российский актер театра и кино, певец и музыкант, лидер музыкальной группы «Ковер-квартет», заслуженный артист Российской Федерации Виктор Добронравов.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Про папу сразу не стала говорить? Или можно было?
Чего же нельзя?
Вы родились 8 марта, и вам в этом году 40 лет исполняется. Угу. Я думаю, что человек к этому возрасту как-то немножко боязливо начинает подводить итоги своей жизни.
Да нет, нормально.
А нормально?
Почему же итоги? У меня наоборот, мне кажется, только-только жизнь начинается.
Ну, достижений уже много. Я посмотрела, и список-то огромен ваших достижений. Вы в кино с 1998-го. У вас 70 фильмов. Википедия не врет?
Наверное, не знаю, я не считал.
Не считаете?
Нет.
У вас дубляж и озвучка, дубляж 10 фильмов. И озвучка 6 мультфильмов.
Да, мне нравится это дело.
Это интересно?
Очень.
А какие мультики вы озвучивали?
Был мультик «Горбун из Нотр-Дама», где я озвучивал Квазимода, и там песня очень сложная, такая большая. Это прям вот классика Диснея. Были мультики там 20 века «Фокс», «Warner Brothers», «Small Food», тоже музыкальный. Был классный мультик Гильермо Дель Торо «Книга жизни», тоже, кстати сказать, музыкальный. Меня вот задействует, когда надо где-то попеть. И, кстати сказать, вот недавно вышел, в прошлом году вышел «Кощей, похититель невест». Там тоже пришлось петь. Да еще оперную арию из Рубинштейна, из «Демона». Так что пришлось подпотеть.
То, что ваш день рождения 8 марта, как у Андрея Миронова.
Угу.
Есть какие-то параллели? То есть и прекрасный актер, и еще и поющий актер?
Есть параллели. Я много раз об этом рассказывал. Помимо дня рождения 8 марта, у меня еще как-то со мной по жизни идут роли Андрея Миронова. В институте я играл Фигаро. Потом была «Мадемуазель Нетуш», то, что Андрей Миронов играл в фильме «Небесные ласточки» Флоридора Селестена. Я вот тоже эту роль играл много лет. И в мюзикле «Обыкновенное чудо» я играл министра-администратора. Так что, да, мироновские роли меня как-то преследуют.
Но вы из актерской семьи. Ваш супер-мега-популярный папа и брат. Все снимаются в кино. У вас не было вариантов не стать артистом?
Нет, наверное, не было. Ну, как-то были 90-е, особо заняться возможностей не было. Какими-то, там, не знаю, куда-то уехать. Да и потом я все детство провел за кулисами, как бы уже был заражен этим театральным вирусом.
Но вы же дитя Сатирикона.
Это правда.
Насколько я поняла, когда ваш папа работал в Воронеже, вы же родом из Таганрога.
Да.
Потом он долго пытался поступить в цирковое училище, как гласит интернет, потом бросил это дело.
Нет, поступал он в театральное. Поступал несколько лет, 3 года, по-моему, он поступал в театральное в Москве, в «Щуку», которую я в итоге, и Ваня, мы в итоге ее закончили, он взял ее через нас, вот, Щукинское училище. Несколько лет он пытался поступить, не поступал по каким-то причинам, и кто-то ему сказал: так и поезжай в Воронеж. Если ты хочешь в «Щуку», у «Щуки» в Воронеже те же педагоги, и та же система. Ну, не те же педагоги, а, в общем-то, та же, как бы, такая ветка. И он поехал, с первого раза поступил, и вот 5 лет мы прожили в Воронеже, в Воронеже родился Ванька. Потом я первый класс пошел в Таганроге в 90-м году, а в 91-м мы переехали в Москву.
А это явилось ли переломным моментом? Вы же как раз в момент путча оказались на чемоданах.
Да. Именно в тот день, 19 августа, мы отправили все вещи в Москву. Да, включили телевизор и немножечко опешили, так сказать.
Цензурно. Утверждение «блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые», оно как-то соотносится с этим совсем? Ваша жизнь — это вечное преодоление? Или как-то все получается гладенько?
Так, судя по всему, вот за последние года вся жизнь — это преодоление. И так получается, что я спокойных времен и не видел. То у нас 90-е, то потом 2000-е, теперь вон чего. Один кризис, второй кризис, третий. Наверное, так устроен мир, мне кажется, спокойных времен. То есть они бывают, наверное, но это какая-то передышка. Наверное, так устроено дыхание времени. Мы дышим. То есть вот это вдох-выдох, вдох-выдох. Поэтому простых времен, наверное, не бывает. Мне так кажется.
Я нашла информацию, что вы думали или поступить в Гнесинку престижную, угу, или поступить в театральное. И вы же сразу в два театральных поступали.
Не больше. Мы же везде поступаем обычно. Абитуриенты – это МХАТ, ГИТИС, ЩУКа, ЩЕПКА, ВГИК. Как минимум 5 главных институтов театральных. Поэтому я везде поступал. Ну, так сложилось, что поступил в Щукинское училище. Просто выбор богаче. Выбор больше. Я подумал, лучше я буду поющим артистом, чем просто певцом.
Вот ваша работа в кино. Кино – это же, ну, как многие говорят, это про деньги, это не про искусство, это не то, что происходит на сцене. Так ли это?
Ну, в кино больше возможностей, это так, но надо, наверное, и как-то и то совмещать. Потому что последние годы я не соглашаюсь на те работы, которые мне неинтересны.
А это, например, какие?
Ну, что-то должно тебя греть. Пусть это будет сценарий, режиссер или главный партнер, или оператор. Бывают, когда две позиции подходят под это описание. Бывают все. Поэтому бывает, ну, присылают какой-нибудь проект, и я понимаю, что у меня душевных сил уже нет вот на такое. Это же все равно надо через себя пропускать.
А вы по системе Станиславского, то есть вы вживаетесь в роль. Я знаю, что есть несколько систем, и мне знакомый артист рассказывал, что вот система Станиславского, она немножко разрушает психику, и после нее можно оказаться в психушке. Эта байка ходит, которая про Юрия Яковлева, который после «Идиота» оказался в психушке.
Ну, я не знаю, у меня нет никакой системы, и я думаю, что у 95-97-98% артистов нет никакой системы. Есть разные спектакли, разные фильмы, проекты, сериалы, разные режиссеры, разные задачи. Поэтому системы нет. Но если говорить о театре, театр Вахтангова – это всегда немножечко над. Зритель в театре Вахтангова не должен забывать, что он в театре. Поэтому вот так, по крайней мере, нас всегда учили. Это все равно такой праздник театра. Ну и вообще, да, если, в общем, забыть, что это игра, можно эту психушку загреметь. Забывать не надо.
Как развоплощаться? Это легко для профессионала? Или это так же сложно, как и в начале?
Нет, развоплощаться не сложно, потому что, ну, по крайней мере, для меня, ну, я как бы считаю, что все это немножко попахивает клиникой все-таки, когда люди там не могут развоплотиться. Вот. Сложнее настроиться, вот мне лично. У нас недавно была замена из-за болезни актрисы. Поставили другой спектакль. Вот буквально день в день. И я вдруг понял, что мой внутренний инструмент был настроен совершенно на другое звучание. И было любопытно наблюдать за какими-то внутренними психологическими и физиологическими даже нестыковками. Вот. Поэтому сложность бывает именно правильно настроиться на определенный спектакль. Потому что сегодня там драма, завтра комедия. И вот эти важные вещи.
Вы же работаете с энергетикой. Есть момент мистики в игре?
Безусловно. Безусловно. Но опять же, какие перед артистом и режиссером ставятся задачи? Когда ты работаешь с таким великим человеком, как Римас Туминос, конечно, он все время устремлен к небесам. Он играете для ангелов, играете для тех, кто там, для Яковлева, для Этуша, для Лановых, для Ульянова. Они на вас смотрят с небес. То есть это все, конечно, кажется какая-то эфемерная такая штука. Она и есть такая, но при всем при этом, опять же, если играть в эту игру, можно играть в дурачка, а можно играть в шахматы. То есть игры разные бывают, сложность их разная, глубина разная. Поэтому если ты веришь, что ты играешь в какую-то сложную, большую игру, она ей и такой и становится.
А возможно такое сочетание актер-дурак, но при этом талантливый?
Редко, очень редко, но да. Но это бывает, это скорее исключение из правил. Когда Бог дает тебе внешность, но не дает глубины, ну, за счет внешности, за счет фактуры, конечно, можно что-то играть. Но чаще всего это все-таки связанные вещи.
Мы прервемся ненадолго. Напомню, сегодня в гостях в программе «Надкушенное яблоко» российский актер театра и кино, певец и музыкант, лидер музыкальной группы «Ковер-квартет», заслуженный артист Российской Федерации Виктор Добронравов.
Вы слушаете «Пермский спутник». «Надкушенное яблоко» на 91.2 FM.
Всем привет! На 91.2 FM продолжение программы «Надкушенное яблоко». Сегодня у нас в гостях актер театра и кино, певец и музыкант, представитель мощной актерской династии Виктор Добронравов.
Жизненный сценарий. Вот я о чем хотела спросить. Я читала, что очень крепкая семья у вас изначально. Папа с мамой были вместе долго. И папа поздно пришел к славе и говорил вашей маме: дорогая, потерпи, у тебя все будет. И она, имея два высших образования, стоически терпела, и наконец-таки это пришло.
Все так.
Я читала, что у вас очень крепкая семья и две дочки. Это вот из семьи или это какие-то духовные скрепы? Как вообще сохранить надолго взаимоотношения? Как сделать так, чтобы семья была крепкой?
Конечно, все из семьи. Семья – это основополагающая вещь. Мы, когда мы дети, мы не знаем этот мир. Мы его через кого видим? Через родителей, через родных, а позже через друзей, через окружение. Идем в детский сад, начинаем знакомиться с социумом, да, что есть другие люди из других семей, которые по-другому живут, с ними надо мириться, с ними надо кому-то там, кого-то за косички дергать, кому-то в зубы дать или не дать. И как бы, да, ребенок начинает расти, но основа всех основ – это семья. Поэтому, конечно, я очень рад, что как-то на подсознательном уровне мне было дано то, что сейчас я имею такую крепкую семью.
Про спектакль про «Войну и мир», конечно. Не могу не спросить. 4 часа и 45 минут продолжительность.
На одном дыхании.
На одном дыхании.
Это совершенно, знаете, многие люди боятся, там, даже театральные люди, даже для театралов 4.45 – это, в общем…
Испытание.
Да, большой хронометраж. Но я вот говорю, вот когда ты берешь книгу, и она толстая, тебе кажется: ой, какой кошмар, ой, я никогда в жизни. Но это же не так работает. И ты, когда читаешь хорошую книгу, тебе кажется, хоть бы она никогда не кончалась. Пусть это будет продолжаться и продолжаться. Поэтому с хорошими спектаклями так. Они, во-первых, пролетают на одном дыхании, сколько бы они ни длились. Я, когда смотрел «Бутусовскую чайку» первый раз, она длилась, по-моему, 5.5 часов. Там 3 антракта, если не ошибаюсь. Ну, в общем, и тоже на одном дыхании. Пролетает, как будто что это было, что сейчас со мной произошло.
Ну, это как медитация, наверное, да, это все равно погружение в какой-то особенный мир.
Да, безусловно. Но это сговор, это какая-то магия должна происходить. Но вот вчера вот у нас был первый спектакль в Перми, последняя сцена, и я сижу и гляжу, и там. Мизансет такая. Я думаю, как хорошо, какой хороший зал, какая звенящая тишина. И у Пьера Безухова последний монолог. И на его монологе в полной тишине у кого-то приходит смс-ок 8. И ты думаешь, ну господи, когда это закончится? И все разрушается.
Негодяи.
Это катастрофа. Во-первых, и зал раздражается, да что ж такое. И артисты, артистам это дико мешает. Да ладно бы артист. Это разрушает волшебство, которое 4 часа 45 минут мы это создавали. Важнейший момент спектакля, последний монолог. И это катастрофа, честно скажу. Это вот те, кто нас слушают, пожалуйста, думайте, когда вы приходите в театр, думайте, что это может произойти с вами. Что чаще всего там, ой, кто-то не отключил. А потом раз в какой-то момент, и ты понимаешь, что ты сам забыл отключить телефон. Это как, я не знаю... Ну, для меня это как зубы с утра почистить или как, не знаю, не садиться пьяным за руль. Есть какие-то вещи. Ты пришел в театр, ты отключил телефон.
Проверяйте, господа, телефоны, что они поставлены у вас на беззвучный режим перед тем, как вы придете в театр. Или в кино, или куда угодно, где необходимо сохранять
тишину. Да, сейчас
тишину.
Опять же, даже ладно с тишиной, мы же все со смартфонами, они светятся. Вот у кого-то пришла смс-ка, он поднял свой телефон, огромный, лопату эту, светящуюся, в зале, в полной темноте. И человек, который сидит рядом, видит это пятно световое. Человек, который сидит сзади вас, смотрит на сцену, а вынужден смотреть на ваш телефон. Это все разрушает магию. Мы же неспроста сидим-то в темноте. Мы в темноте забываем о том, как мы выглядим, о том вообще, что вокруг происходит. Мы прекращаем кривляться. Это все неспроста. Не просто так все это. В темноте и в тишине.
Талант. Я слышала мнение, что нет такого понятия, как талант, что это ремесло и что его можно наработать. Вы как считаете?
Это такой сложный философский вопрос. Можно как угодно трактовать, но он, безусловно, должен быть. Без трудолюбия никуда. Никуда. Вот, пожалуйста, у нас тут недавно прошел чемпионат мира, и все как бы говорят, что Месси – это гений, а Криштиану Роналду, это вот трудолюбие и ремесло. Это тонкий вопрос на самом деле. Они оба гениальные футболисты. И то же самое с актерским дарованием. Наверное, и с любым другим. Для того, чтобы быть художником, тоже нужно азами владеть. Если так вот
В процентном соотношении, сколько ремесла, сколько божьего дара.
Это всегда по-разному. Мне кажется, что если, допустим, даже вот сравнить меня с моим братом, ну то лично мое сугубо мнение, что вот ему боженька дал больше, просто по дарованию актерскому, ему, наверное, меньше нужно как-то работать. А мне, наверное, вот в процентном соотношении больше нужно работать, потому что, ну вот, как бы чуть меньше дано. Но это, опять же, сугубо мои личные.
А, кстати, как он попал к Звягинцеву в фильм?
Случайно.
Потрясающе совершенно. Просто я вышла, вот это один из тех фильмов, после которых я не могла долго разговаривать.
Да, да, но это судьба. Был бы другой мальчик, был бы другой фильм. То, что Ваня попал к Андрею, это, конечно, такое судьбоносное для него событие.
А вы можете назвать какие-то три фильма, которые вот обязательным вы считаете к просмотру? Каждому.
Ой, каждому?
Ну, хорошо. Человеку, отделенному душой, скажем так.
Сложный вопрос. Пусть будет тогда и большой разброс. Ну, наверное, «Они сражались за Родину». Наверное, «Обыкновенное чудо».
Ой, да.
Ну и хорошо, пусть будет «Любовь и голуби». То есть вот три абсолютно разных жанровых фильма.
«Обыкновенное чудо». Когда хочу устроить себе праздник, обязательно его смотрю. Знаменитый кантовский вопрос. Что есть человек? Кант трактовал это так. Человек, мыслящее и познающее, чувствующее, обладающее волей существо, в котором совмещены чувственная природа и умопостигаемая способность к разумной свободе.
Как? Сложно. Но если говорить простыми вещами, простыми словами, то да, конечно, это так и есть. Я бы сказал, что человек – это его окружение, его семья и его друзья. По этому можно очень многое сказать о человеке. С кем он общается, что он слушает, как он разговаривает, как он шутит, чем он занимается в свободное от работы время, с кем он работает. Вот это...
И какую работу работает, в конце концов.
Ну,
да? А в чем смысл жизни, на ваш взгляд?
Смысл жизни в процессе. Вот это я понял не так давно, что смысл не куда-то прийти, как бы, да, это не точка достижения, а именно вот идти, просто встать, надеть обувь, выйти и идти. Это и есть смысл жизни. Встретить по дороге человека, проколоть шину, накачать ее, что-то потерять, что-то найти, влюбиться, разлюбить, тебя предали. Но это вот ты не совершишь этих всех вещей, если ты будешь сидеть. Ты будешь сидеть, жить не будешь.
Предательство. Что это для вас? Было ли у вас предательство?
Было, но это уроки. Это уроки такие правильные, жизненные. Вообще, мне кажется, что к этому, вообще к любому какому-то происшествию нужно относиться философски.
Что нужно сделать, вот когда произошел крах твоих ожиданий? Кто в этом виновен?
Да надо дальше идти. Чего? Какой смысл посыпать голову пеплом и сидеть и жалеть? И, опять же, это я сейчас так говорю, и у меня всякое было. Какие-то у меня были сложные сердечные переживания не в 17, а в 27. Я немножко с этим запоздал и уже, будучи, в общем-то, взрослым парнем, страдал, переживал, мучился, значит, портил жизнь людям вокруг.
Рассказывая.
Ну, не то, что рассказывая, а просто страдал так, что всем вокруг было тяжело. Ну, опять же, надо все это пройти, идти дальше. Ну, вообще, в принципе, надо крутить педали.
Мы прервемся на несколько минут и совсем скоро продолжим. Напомню, сегодня у нас в гостях российский актер театра и кино, музыкант и певец, лидер музыкальной группы «Ковер-квартет» Виктор Добронравов.
Вы слушаете «Пермский спутник». «Надкушенное яблоко» на 91,2 FM.
Приветствую всех, кто на 91.2 FM. Это продолжение программы «Надкушенное яблоко». Напомню, сегодня у нас в гостях Виктор Добронравов, российский актер театра и кино, певец и музыкант, лидер музыкальной группы «Ковер-квартет», заслуженный артист Российской Федерации.
Скажите, вы работали с пермяками, вы работали с Валей Мазуниной в фильме про радио, да?
Да.
И вы работали с Антоном Богдановым в Т-34. Как вам пермяки вообще?
Вы знаете, для меня пермяки — это вообще эталон русского человека. Я сам с юга, у нас там казаки, у нас там все как-то тепло, все немножечко так, а что там, та тюля, да, нормально. А пермяки, они пермяки, и от этого не отнять, когда ты друг за друга, когда у вас посуровее климат, и вы все друг за друга держитесь, все вместе. И это понятно, что у сибиряков свое, да, там Саха, Якутия, Дальний Восток, но Пермь, это Урал, это как бы хребет, это вот прям хребет народа. И, конечно, это...
Приятные люди? Вот те, с кем вы работали из пермяков?
Да ну что, не то, что мы приятные. Ну, с Валечкой я давно не виделся, а с Антошей мы дружим семьями, мы близкие люди, мы стали просто ближайшими друзьями, почти братьями.
А вы в Перми впервые?
Да ну что, нет. Во-первых, с театром Вахтангова мы много раз приезжали. И в деревне Шемети я был много раз у друзей. И как бы, ну, Пермь – театральный город. Мы приезжали сюда и с Онегиным, мы привозили «Мадемуазель Нетуш», и с разными антрепризными спектаклями я приезжал. Так что, да еще приедем, город-то большой.
Я хотела расспросить про вашу кавер-группу. Сегодня будет концерт в 7.
Да, 13 число.
Да, ковер-квартет. Расскажите, пожалуйста, что вы будете петь и с кем вы будете петь?
Концерт будет в свободе. Мы решили как-то попробовать, чтобы было как можно больше людей и там хороший звук. Это мои близкие-близкие друзья, однокурсники по Щукинскому училищу. То есть трое из нас артисты дипломированные, профессиональные, практикующие. Двое профессиональные музыканты, практикующие. Вот. И это такой дружеский тандем. Мы просто как-то хулиганили-хулиганили за столом на днях рождениях, а потом подумали, а давайте что, сделаем такой вот проект. Именно проект, потому что то, что мы поем, это в рамках этого проекта. Ковер-квартет – это история, которая затеивалась как такой акустическое, такое сухое звучание, потому что мы работаем без барабанной установки. Это кахон, это перкуссия, uh-huh. перкуссионный такой звук. И это такая домашняя такая атмосфера. Мы очень любим выступать, и ребята, наши друзья приходят, приводят своих друзей. И так вот это уже 13 лет это все разрастается. Мы вот так и выступаем.
Но это для души у вас?
Безусловно, абсолютно. У нас даже было несколько лет назад, там лет 5-6 назад, какая-то пошла волна, очень стали много выступать. И я прям немножечко так даже напрягся. Думаю, это превращается уже в работу. Как будто это наша профессия. А когда ты встречаешься где-то раз в полтора, в два месяца, концерт, там получили гонорар там же, в том же месте его и оставили за ужином. Вот, то есть это совершенно... Деньги-то мы зарабатываем в других местах. Это для себя, для души.
А как деньги зарабатывают известные артисты?
Ну как, это кино, это... Ну в основном кино, конечно, потому что театр – это все-таки про искусство.
А кино прям способно тебя так хорошо поддержать?
Ну, конечно, конечно. Тем более, если это какие-то большие проекты, долгоиграющие проекты. Это за счет количества съемочных дней происходит. Ну и кино я люблю, потому что в кино, как я всегда говорю, в театре на танке не поездишь. Кино можно на лошади поскакать, на мотоцикле поездить. Вот эти вещи, за это я люблю кино. Поэтому не хочу выбирать. Меня тоже часто спрашивают, что вам больше нравится. Я говорю, какая разница? В смысле, зачем выбирать? Можно и так, и так работать.
А режиссерствовать не хотелось ли бы вам?
Может быть, но это уже когда, не знаю, закончится бензин актерский, а как пока вроде как силы есть.
Но нас в Перми дают ребейт.
Ну, замечательно.
И это
я тогда лучше буду продюсером, буду искать какие-то интересные сценарии и заниматься производством, что тоже, в общем, мне интересно. И у нас есть продюсерский центр, наш семейный Do It Bro Production. Это молодая продюсерская компания, поэтому... будем тоже, вот, возможно, даже что-то будем снимать в Перми.
Как попасть к вам на съемки, на пробы?
Ну, подождите, впереди паровоза не будем, сначала начнем работать.
Хорошо. Вот я еще что хотела спросить. Свой самый сильный страх. Можно об этом?
Не знаю, честно говоря. Если так вот сказать, очень не люблю очереди. Это какая-то детская травма с советского прошлого. Вот очереди не переношу физически. Если я вижу очередь, там 10 человек, мне становится дурно. Потому что, ну еще плюс вот этот темпоритм московский, вообще жизненный такой накат, там мощный. И когда тебя вдруг останавливают, а еще перед тобой то, что от тебя не зависит, это мне очень тяжело дается. И если так про какие-то глубинные вещи, то мне очень тяжело давалось всегда. Давались отказы, что я... Причем мне всегда было тяжело подойти к девушке, к девочке в школе, на дискотеке. Если она скажет, нет, я не танцую, все, трагедия вообще, мне отказали. И вот это вот, и так если анализировать, наверное, вот, конечно же, с годами стараешься философски, опять же, к этому относиться. Если где-то ты куда-то не попал, особенно когда не попадаю в какие-то проекты, вот последние годы мне легче с этим жить, потому что я просто понимаю, это уже тоже опыт, что если я не попал куда-то, я просто должен быть в другом месте. И это нормально.
И потом, в конце концов, вы видите, что это так,
да,
и есть?
Да. Все, что не делается, все к лучшему, это правда.
Да? Какую одежду вы считаете для себя комфортной?
Удобную.
Ну, то есть, это могут быть там какие-то тренировочные штаны, и костюм сейчас модно очень,
да нет,
ходить в последнее время. А у вас, я смотрю, все очень стильно.
Ну, я просто в гостях, и я тут, в общем, на работе. А так, джинсы, кроссовки, майка, очень люблю. Почему нет?
Какой отдых вы считаете для себя самым интересным?
Активный. Ну, вообще, опять же, вот просто мы это все почувствовали на карантине. 4 месяца ничего не делать, кому интересно? Ну да, мы, конечно, общались с семьями, кто-то сидел в квартире в городе, кто-то уехал на дачу. Но ты вдруг понимаешь, что вот этот шезлонг у пальмы, о котором все мечтают, это на сколько? Неделя? Две? А дальше-то что? Я даже, вот у меня был год, когда мы зимой съездили на море в Таиланд, а потом съездили в горы, в Австрию. И я детей своих спрашиваю, детей, жену, что вы выбираете, море или горы? И все в один голос выбрали горы. Активный отдых. Активный. А отдых может быть разный. Я очень люблю играть в русский бильярд. Это игра не суетливая, созидательная, но при этом активная. Очень люблю играть в командные виды спорта, баскетбол, волейбол, футбол. То много отдыха, много. Это очень важно, отдыхать.
Да.
Баню люблю.
Сегодня я так краем уха подслушала, что у вас здесь в Перми организовывается, да?
Ну, будем надеяться, что
между
все
получится. Между собой, да? Спасибо вам огромное за интервью.
Спасибо вам.
Есть какое-то пожелание для пермяков в конце?
Да приходите на концерт, мы не так часто собираемся даже в Москве, а уж доехать до Перми, и поверьте, будет весело. Я, в общем, как-то могу, наверное, с новой стороны открыться для зрителей, которые видели меня в кино или кто-то видел в театре. В общем, у нас очень-очень весело, поем мы. Queen, Beatles, Ray Charles, Michael Jackson, Stevie Wonder. Это такая классика на века, это музыка, на которой мы выросли, и, в общем, у нас... Очень весело, поверьте, приходите.
Круто. 13 января 2023 года, клуб «Свободы», 19:00.
Да.
Спасибо.
Увидимся.
Надкушенное яблоко. Вкус культуры.